რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня вместе со мной в московской студии Радио Свобода Владимир Рыжков, политик, лидер движения «Выбор России». И с нами по скайпу из Санкт-Петербурга будет Борис Вишневский, член Федерального бюро партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Поговорим мы о том, что происходит в российском демократическом движении, о всех последних передвижениях, разных интересных дискуссиях. Ну, а я начну все-таки разговор со вчерашнего юбилея Михаила Сергеевича Горбачева, 85 лет, первому и последнему президенту СССР. Он с нами. Владимир Александрович, как вы видите политическую роль Михаила Сергеевича? Ну, без него, вот без него лично состоялась бы перестройка или нет?
Ну, во-первых, я присоединяюсь к бесчисленным поздравлениям Михаила Сергеевича с 85-летием. Лично видел его и поздравлял, и видел его несколько раз за последние дни. Счастлив, что дружу с ним уже как минимум лет 20. Вот. И желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья. Вот что касается его роли, то нет никакого сомнения, что если бы не личность Горбачева, у нас не было бы ни перестройки, ни гласности, ни нового мышления, ни окончания холодной войны, ни процесса ядерного разоружения и так далее. Личность играет огромную роль в истории, и личные взгляды Михаила Сергеевича Горбачева, как мы с ним не раз это обсуждали, он сформировался как политик во времена 20-го съезда. Когда был 20-й съезд в 56-м году, и когда Хрущев разоблачил преступления Сталина, Горбачев был тогда комсомольским секретарем в Ставрополе. И он мне сам рассказывал, что вот эта атмосфера гласности той поры, атмосфера антисталинская, атмосфера перемен, которую инициировал Хрущев, гигантским образом воздействовали на него. Поэтому он сформировался как человек европейских взглядов, человек социал-демократических взглядов, и, что самое важное, человек гуманистических взглядов, для которого жизнь человека была не щепка, не копейка, не спичка, а высшая ценность. Поэтому я убежден, что если бы лидером СССР после смерти Черненко стал бы какой-нибудь Гришин или какой-нибудь, кто там еще обсуждался, Романов из Ленинграда. Вот Борис Вишневский нас слышит, он, видимо, подтвердит, что если бы стал Романов, такой абсолютный ястреб и держиморда из Ленинграда, то не было бы никакой перестройки и гласности. Поэтому фигура Михаила Сергеевича Горбачева абсолютно историческая, абсолютно уникальная, и с моей точки зрения, взвешивая на весах истории плюсы и минусы, с огромным перевесом в плюс и в положительную сторону.
Борис Вишневский, ну что, ваш взгляд на роль Михаила Горбачева? Все-таки есть же и некоторые, я понимаю, что после юбилея, дни юбилейные дни, об этом как-то не очень удобно говорить, но все-таки есть же некоторое понимание, что сам он не в какой-то момент не все осознавал в том, что он делает.
Я меньше знаком с Михаилом Сергеевичем, чем Володя. Несколько раз все-таки мы с ним встречались, и, конечно, поздравить. И вот с оценками деятелей Михаила Сергеевича, которые давал Владимир Рыжков, я соглашусь, потому что были времена, когда я очень критично его оценил, но с тех пор прошло много лет, и я понимаю, что то, что он сделал, многократно перевешивает его ошибки, которые, конечно же, были. Да, мы помним Вильнюс, да, мы помним Карабах, да, мы помним Баку, мы помним, как возгоняли с трибуны съезда народных депутатов. Но, тем не менее, вот если бы не Горбачев, мы не имели бы ни свободы слова, ни освобождения политзаключенных, ни падения Берлинской стены, ни освобождения политических заключенных, рыночной экономики, ни очень много чего другого. При этом ничего не заставляло Михаила Сергеевича, большому счету, начинать перемены в стране. Он и сегодня еще мог быть секретарем ЦСС, который у нас был в правящей партии. И уж, простите, на радио «Свобода» мы сейчас бы точно бы программу записывали.
Но если только в том времени бы... В Мюнхене бы записывали.
Записываем в Мюнхене, значит, если бы Владимиру мне бы удалось получить бы разрешение на выезд.
Выездную визу.
Некоторыми проблемами. Да, но уж точно это не происходило бы в нашей стране. Поэтому я считаю, что роль Горбачева просто огромна. Он, в отличие от многих, остался интересен и потере власти. Вот у меня сейчас есть ощущение, что когда Владимир Владимирович Путин власть свою потеряет, он не очень будет интересен общественности. А Михаил Сергеевич сохранил интерес к себе на протяжении четверти века после того, как он уже не является руководителем страны. Ему есть что сказать, его хотят слушать. И вот дай бог ему, что называется, еще долгих лет жизни, и спасибо ему за то, что он сделал, что он мог всего этого не начинать, и жил бы долго и счастливо, и спокойно.
Я вот думаю, что, конечно, Владимир Путин, если он уйдет от власти, в чем есть большие сомнения, будет, безусловно, интересен публике, например, на каком-нибудь судебном процессе. Есть много вопросов к разным решениям, принятым им или его коллегами, как экономическим, так и политическим. Но я еще хочу все-таки несколько слов сказать о той эпохе и о сегодняшнем ее восприятии. Я имею в виду перестройку и то, что было после. Вот мой коллега Данила Гальперович тут написал, что спасибо Михаилу Сергеевичу за свободную молодость. Это правда, но с другой стороны, мы тоже отвоевали право на свободную молодость, в том числе и у Михаила Сергеевича, его коллег по Политбюро, поскольку вот он дверь такую приоткрыл, да, плотина или плотину приоткрыл, и уже хлынуло, и пошло, и ворота свободы, они как бы открылись. Ну и вот оказалось, что некий такой создался новый, не очень понятный ему и нам тогда мир. И вот теперь есть прошедшее время, и смотрим на социологию. Да? Левада-центр провел опрос и фиксирует, что за последние 4 года значительно выросло негативное отношение к времени Горбачева и Ельцина. По Горбачеву 50% против 67%, по Ельцину 55% против 68%. То есть довольно приличный рост. Владимир Александрович, как вы думаете, с чем это связано? С пропагандой? Или с какими-то еще проблемами? Вот что это происходит?
Во-первых, я расширю поле нашего зрения, потому что есть другие опросы. Сегодня мне звонили за комментарием и приводили опрос ВЦИОМа, который дает несколько иную картину. Очень многое зависит от формулировки. У них формулировка у ВЦИОМа была примерно такая. Горбачев хотел хорошего, хотел сохранения страны и ее развития. И второй вариант, нет, он с самого начала как бы злобно замыслил все развалить. Так вот, 46% против 30 с чем-то сказали, что он был хороший человек, у него были хорошие правильные замыслы, но он просто не справился с той ситуацией, с тем кризисом, с которым он столкнулся. 46%, то есть почти население страны воспринимает его как человека, который стремился к каким-то хорошим изменениям. Приведу еще один, конечно, не репрезентативный опрос, я его проводил на «Эхе Москвы» среди слушателей. Вопрос звучал так. Важна формулировка. «Лично для вас», спросил я, «лично для вас Михаил Сергеевич Горбачев скорее положительная фигура или скорее отрицательная фигура?» 2/3 сказала, что скорее положительная, и только 1/3 сказала, что скорее отрицательная фигура. Поэтому мне кажется, что если и есть какой-то небольшой процент рост недовольных и осуждающих, то, конечно, это связано с вот этим имперским реваншем, который сейчас доминирует в национальном самосознании. Вот была великая держава, вот нас все боялись, вот дрожала Америка от страха, вот мы управляли половиной мира, а Горбачев взял и все это прекратил.
Ну да, об уровне жизни забыли.
Об уровне жизни забыли. Это временная такая эйфория постимперская. Понятно, что она абсолютно иллюзорная, потому что на фоне роста военных расходов и имперского шовинизма экономика сокращается. Не может быть великая держава, которая в мировой экономике занимает 1.5%. Ну, просто смешно. Да? Поэтому это время пройдет. Мы переживем вот эту стадию имперского обострения массового сознания. И я уверен, вот готов сейчас просто побиться об заклад, что с ходом лет, с ходом времени эпоха Горбачева будет оцениваться все более позитивно, как и сама фигура Михаила Сергеевича Горбачева. И интерес к нему будет расти. И Борис Вишневский абсолютно прав, когда он говорит, что политик, который 25 лет уже как в отставке, по-прежнему каждое его высказывание, каждого интервью, порой очень спорное.
Вот по Крыму, например.
По Крыму, например,
он,
да?
Он, например, признал аннексию.
Вызывает резонанс и в России, и во всем мире. Ну, казалось бы, ну чего в России уже бросаться на каждое интервью Горбачева? Это означает, что до сих пор человек сохраняет такой уровень авторитета и масштабности, что каждое его высказывание вызывает обсуждение среди тех поколений, которые даже не жили при его власти.
Да, я к Борису еще обращусь. Я хотел еще один опрос, собственно, показать, чтобы перекинуть мостик современности. Да? Вот люди осуждают там Горбачева, осуждают Ельцина. И зато у них вот страшная любовь к Владимиру Путину. Вот время Путина в истории 70% больше хорошего, чем плохого. Опять Левада-центр. Вот, всего 11% считают, что больше плохого, чем хорошего. Но и 8% там не принесло ничего особенного. Опять же, вот результаты эти, Борис, как вы считаете, это пропаганда? Или действительно мы можем взять какие-то большие, так сказать, успехи и люди и показать, что во время Путина было сделано много такого хорошего, а оппозиция его, может быть, даже зря так сильно критикует?
Социологи называют наведенное сознание. Совершенно очевидно, что все опросы крайне условны в условиях отсутствия свободы СМИ, в условиях массированной государственной пропаганды, когда невозможны реальные дискуссии, реальные обсуждения, за исключением таких площадок, как Радио Свобода, имеющих менее широкое, чем хотелось бы, распространение. И если бы провести опрос об отношении к действующей власти в Советском Союзе в году в 1975, думаю, результат был бы не менее впечатляющий. Хотя уже тогда жили не очень хорошо. Вот если у нас была бы хотя бы такая свобода слова, как во времена даже позднего Ельцина, а раннего, я думаю, что картина была бы другой. Это первое. Второе. Получилось так, что на время правления Владимира Путина пришлись во многом высокие нефтяные цены, пришелся реальный рост благосостояния, и, конечно, после предыдущих лет, когда в экономике было все очень неважно, вот такой перепад вызвал у многих граждан очень ощущение, что раз стало лучше, значит, этим они обязаны Путину. Ну, не Путин же нефтяные цены. Это понимаю. Вот так сложилось. Я думаю, что если бы такой рост цен на нефть пришелся бы на времена Ельцина, наверное, впечатление о временах Ельцина во многом бы тоже у граждан было другим.
Посмотрим, что будет через полгода. А если сейчас, смотрите, если сейчас людям станет хуже, то что, они перенесут вот это вот свое ощущение на Владимира Путина или нет? Вот мы пока ни по каким рейтингам, ни по каким опросам серьезных сдвигов не видим. Хотя мы видим реальную картину ухудшения жизни, потери доходов, ну и так далее.
Я могу сказать, что крот истории роет хорошо, хотя и мне, и, как я говорил не раз, я верю в победу холодильника над телевизором, хотя телевизор занимает титанические усилия. Вот рано или поздно обязательно, ну как, кстати, это было уже в конце 80-х годов, любая государственная пропаганда реального ухудшения действовать перестанет. Конечно же, граждане начнут задавать себе вопрос о том, что все это происходит в том числе и благодаря их действующей власти и перенесут на нее ответственность. Вот невозможно всем рассказывать, что никогда мы не жили так плохо, как при Обаме. Рано или поздно люди очнутся. Это происходит. Да, происходит это медленно, но вот опять же, по мнению социологов, от реального ухудшения жизни до изменения электорального поведения серьезного обычно проходит там от полугода до полутора лет. Крайне инерционный процесс. В 80-е годы тоже так происходило. Отнюдь не сразу власть превратилась в посмешище, доверять ей перестали, и граждане уже только с издевкой воспринимали очередные заявления, которые звучали из Политбюро. Ну и, наконец, последнее. Вообще многие достаточно условные. Знаем примеры, когда высочайшие рейтинги у людей очень недолго уже оставалось править.
Хорошо, вопрос Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, ну вот вы видите, действительно высокие рейтинги Владимира Путина. Там 70% считают, что его время, оно позитивно, 11% там не очень, да. Ну, в каких-то рейтингах там 14% против режима Путина. С другой стороны, мы видим очень странную картину. Выступление самого Путина на коллегии ФСБ. О том, что какие-то заговоры из-за границы готовятся, да? Выступление главы ФСБ Бортникова, который говорит, есть желание спровоцировать нелегитимную смену политического руководства нашей страны. Там, но есть еще более страшный сценарий, я потом зачитаю, мы, может быть, посмеемся, а может быть и нет. Но, тем не менее, получается так, что с одной стороны, вроде большинство за Путина, а с другой стороны, у власти есть какой-то страх, что какое-то меньшинство способно, значит, что-то переменить в политической системе. Откуда это?
Дело в том, что рейтинги падают. И если посмотреть на данные Левада-центра, то идет обрушение рейтингов правительства. Оно идет примерно уже месяца три. Там просто реально камнем вниз летит рейтинг правительства. Также стремится вверх, таким очень крутой лестницей вверх, рейтинг недовольства населения ценами, зарплатами, условиями труда и так далее. То есть идет сближение. Рейтинги исполнительной власти падают, недовольство растет. Да, действительно, пока на данный момент это не затрагивает поддержку Владимира Путина, потому что люди с ним, как справедливо сказал Борис Вишневский, связывают 8-9 лет процветания, и действительно реальные доходы граждан увеличились в 2, в 3, в 4 раза. Это огромное улучшение жизни.
А сейчас вот
и люди связывают это с Путиным. Да, кто-то из них понимает, что это связано было с ценами на нефть. Кто-то в меньшей степени это понимает. Но это факт. И люди связывают этот факт с Путиным. Люди помнят, что предыдущий кризис 2009-2010 года прошли практически незамеченным. Он был коротким. Экономика восстановилась. И люди верят на сегодняшний день, что Путин справится. И что этот кризис тоже будет коротким. Хотя он продолжается уже 2 года. 2014-2015 год. Сейчас мы вошли уже в третий год экономического кризиса. И я посмотрел последний консенсус-прогноз ведущих экспертных центров страны. Последний консенсус-прогноз, что в этом году, скорее всего, экономика снова сократится примерно на 1,7%. И примерно на 7% сократятся реальные доходы граждан. При том, что реальные доходы граждан за последние два года уже сократились на 15%. Так что запас прочности у Владимира Путина пока еще есть, но он истончается. Он истончается вместе с быстрым расходованием резервных фондов и вместе с быстрым нарастанием проблем бюджета. Поэтому, мне кажется, вот эти коллеги ФСБ, на которых говорится о внешнем враге, который, значит, хочет заползти и все тут разрушить, все эти рассуждения о страхе перед массовыми протестами, все эти репрессивные меры, которые сейчас осуществляются и намечаются, это как раз от понимания, от трезвого понимания того, что на самом деле ситуация довольно плохая, и, к огромному сожалению, для страны и для ее населения она продолжает ухудшаться.
Вот я тут скопировал один сценарий автора, я его не хочу рекламировать. 6 ударов, которые будут нанесены со стороны Запада. Массовые выступления в Москве, региональные майданы, попытка государственного переворота, организованного Касьяновым, Илларионовым, Ходорковским. Усиление санкционного режима, теракты в Европе и в России с целью обвинения российских властей, и бог знает, что еще. Ну вот кого пугает?
Классическая теория заговора, я не знаю, кто автор, но он сумасшедший.
Это Сергей Марков.
Ну, сумасшедший. А ну да, мы с ним тут спорили, я еще сказал тогда в студии, что есть политики, которые верят в хоббитов, как Сергей Марков, а есть политики, которые в хоббитов не верят, как Владимир Рыжков. Ну вот он продолжает эту тему.
Ну, дело просто в том, что это совпадает с мыслями господина Патрушева, которые постоянно он высказывает.
Да, сказочники. Плохо, когда у сказочников власть в руках, и плохо, когда у фантазеров в руках репрессивные органы. Это, конечно, плохо.
Борис, вот этот призрак революции, которым пугают себя сторонники Путина, да, чиновники
как
и так
Аврора.
Далее, бродит он там по Петербургу или нет?
Во-первых, не могу не откликнуться на такую ненаучно-фантастическую гипотезу, что Касьянов из Москвы и Ларионов из Ходорковский из Лондона организует тут государственный переворот. Как-то я пытаюсь понять метод. Это делаете, честно говоря, реальных методов не вижу.
По скайпу, Борис, по скайпу.
Да, ну вот устроят по скайпу видеоконференцию, объявят о переходе власти в руки Временного чрезвычайного комитета, ну и все сразу, значит, Путин спешится, убежит из Кремля в женском платье, ну и так далее. Как обычно, я думаю, что господину Маркову или писателю фантаста, хотя, честно говоря, писатель он плохой, его выступления, мне хочется поставить ему тройку по политологии, заодно и по литературе, или отправиться в то место, где как бы приводит в состояние нормальной психики и душевного здоровья с помощью определенных медицинских препаратов, там, заботливого ухода и всего прочего. О серьезных вещах. В нормальном государстве спецслужбы занимаются тем, что обеспечивают безопасность общество путем борьбы с реальными угрозами. В тоталитарном государстве спецслужбы занимаются тем, что каждый день рассказывают руководству страны, руководству тоталитарного режима, страшилки о том, что вокруг враги, и они все могущественнее, и вот-вот нападут и всех их вырежут, поэтому спецслужбам надо бюджет расширить возможности, ни в коем случае не допускать никакого за ними контроля. Поскольку мы живем в государстве куда ближе к второму типу, чем к первому, то понятно, чем занимаются наши спецслужбы. Я понимаю, что ловить диссидентов проще, чем террористов, что разгонять митинги – это значительно более легкое и безопасное занятие, чем бороться с реальными боевиками, врагами, и отслеживать в интернете и постил, и за это потом приговаривать к уголовному наказанию – это какое-то куда легче и приятнее, чем бороться с действительно террористическими идеологиями, практиками и теориями. Кстати, вот хочется напомнить, что, например, такие террористы, как Хамас и Хизбалла, в нашей замечательной стране террористам чего-то не считаются. Но зато у нас к террористическим организациям там отнесены те, которые давно уже в мире вообще не существуют, там существовали только времена Второй войны. Поэтому все эти страшилки направлены только на одно – чтобы укрепить положение самих спецслужб и чтобы руководители государства понимали, их единственная надежда и опора, что это такие верные янычары. Если сейчас их янычаров плохо кормить и плохо содержать, они разбегутся и со всех сторон, значит, хлынут армии оппозиционеров, возглавляемые и Касьяном, и Блинским, и Навальным, и даже Кудриным. Еще будет два десанта из Лондона, из Вашингтона, с Ходорковским и Савельоновым во главе, и прочие ужасы. Ну, я в страшилки, конечно, не верю, но у меня такое ощущение, что когда Владимир Владимирович Путин утром читает очередные докладные, где ему рассказывают об опасности очередных цветных революций и показывают ему картинку, вот как завтра будет выглядеть Майдан в Москве, а если вы этого не хотите, надо еще немножечко закрутить гай, вот этих посадить, жить, а тут ужесточит закон, он в холодном поту начинает срочно отдавать соответствующие распоряжения и подписывать указы.
Ну вот, кстати, о решениях, которые принимаются в такой, мягко говоря, неблагоприятной атмосфере. Владимир Александрович, что вы думаете о политических шагах власти? С одной стороны, вот поправили закон о выборах, да, там теперь ограничили возможности журналистов работать наблюдателями. Там какое-то удаление людей, очень непонятное, с участков по решению суда. Как оно будет, то ли их в суд будут удалять, а суд будет решать, то ли наоборот. В общем, сама полиция не очень понимает, как поступать с людьми, значит, которые ведут наблюдение. Плюс еще новые политические проекты. Выходит на сцену партия Бориса Титова с непонятным названием, поскольку правое дело они, видимо, прикроют. И честно говорит, мы будем защищать интересы бизнеса по поручению господина Володина из администрации президента. Мы с ним уже договорились. Вот что вы думаете об этом замечательном процессе?
Ну, во-первых, все просто. Если они ужесточают наблюдение на избирательных участках, значит, готовят фальсификации.
В смысле, ужесточают, так сказать, ухудшают.
Ухудшают возможности наблюдения. Они же что сделали? Они хотят выбросить с избирательных участков журналистов, и они хотят, чтобы наблюдатели заранее, за неделю, по-моему, регистрировались, на каком конкретно участке они будут сидеть. То есть их даже нельзя будет перебросить с места на место при необходимости. Вот. Понятно, что это создает дополнительные условия для вбросов и фальсификаций.
Кстати, про видеокамеры что-то забыли. Помните, там был шум?
Да, и, кстати говоря, вот по поводу рейтингов, почему это делается? Если посмотрите рейтинги, что в ЦИОМа, что Левада-центра, что ФОМа, рейтинг «Единой России» быстро падает. Поэтому в этой ситуации, да, и он падает в тенденции. Понятно, что к сентябрю, когда цены еще больше вырастут, а доходы еще больше упадут, и когда сократят еще тысячи, десятки тысяч врачей и учителей по всей стране и закроют больницы и школы сельские, понятно, что к этому времени рейтинг «Единой России» будет еще меньше. И как компенсировать это падение? Только вбросами, только фальсификациями. Поэтому здесь на этот вопрос ответить несложно. Что касается Бориса Титова, то он сам очень давно мечтает о партии бизнеса. Это не первая его попытка. Я напомню, что нечто похожее он делал 5 лет назад вместе с Георгием Бофтом и Леонидом Гозманом. Поэтому, мне кажется, это в большей степени желание самого Бориса действительно создать в России партию малого-среднего бизнеса.
Но договорившись с начальством.
Разумеется, потому что Борис же советник президента. Как он может... Он, как это сказать, номенклатура Кремля. Ну, как может человек, который там работает, не получить добро?
А вот в отставку выйти, как Илларионов, и возглавить...
Ну, люди по-разному поступают. Но я вот здесь выскажу такую нетривиальную мысль. Мне кажется, что как раз может вот это появление партии Бориса Титова сыграть, может быть, даже и положительную роль. В том смысле, что сделать выборы более конкурентными, сделать выборы более интересными. Что если на самом деле он привлечет каких-то ярких бизнесменов в регионах, то, как это ни парадоксально, он может отобрать голоса скорее у «Единой России». Значит, которые позиционируют себя как партия экономики, партию реальных дел, партию бизнеса, они постоянно об этом говорят. Поэтому здесь вот та ситуация, когда Кремль может сам себя переиграть.
Да, я тогда спрошу и Бориса Вишневского, вот этот проект Титова, там же участвует Оксана Дмитриева, очень популярная в Петербурге. У кого вас у кого, кстати, она отберет голоса в Петербурге, у «Яблока» или у «Единой России»?
Ну, я рассчитываю, думаю, отобрать у всех понемножку, но я, иначе как клоунским назвать не могу. Но что за которая изначально курируется президентской администрацией, которую возглавляют прямо предприниматели, которая честно признается, что полностью поддерживает внешнюю политику, которая явно не будет ни в чем ссориться с федеральным центром, но, наверное, что-нибудь говорить про губернаторов и про региональные власти. На мой взгляд, сейчас все очень просто. Вот все парламентские партии, большинство парламентских, они не рискуют сказать против внешнеполитического курса власти. И против, кстати, политики, именно внутренней политики, а не внутреннего экономического курса. Это абсолютное табу. Нельзя. Значит, Крым наш, осажденная крепость, снаружи враги, внутри предатели, Запад хочет нас подчинить, мы должны сплотить, поэтому внутри надо тоже закрутить гайки, не допустить Майдана, значит, пятая колонна, национал-предатель, весь такого рода набор. Они, конечно же, будут позволять себе критиковать правительство. Правительство – типичная боксерская груша. Для того, чтобы критиковать Дмитрия Анатольевича Медведева, ну, по-моему, уже только ленивый не хочет этого делать. Но критика правительства при одновременной поддержке президента, значит, это политическое шестое. Потому что всю ответственность несет президент, и он определяет свое направление как внешней, так и внутренней политики. Понятно, что партия господина Титова, этот стройный хор, ну, возможно, в Петербурге у него будет чуть-чуть получше, чем в Москве, в силу фигуры Оксаны Дмитриевны. Мне очень жалко Оксану Генриховну, потому что мне кажется, что ей-то там делать вообще совершенно нечего. В такого рода партии, ну, если она так захотела, это ее личный выбор, но... Я соглашусь с Владимиром, что скорее не у «Единой России» будут отнимать голоса, потому что понятно, что люди, которые за президента и за власть, и при этом замечательно, вот бояре немножко подкачали, их трудно будет воспринимать на оппозиционном поле. Это как минимум. Вот мне иначе трудно назвать вообще вот этот вот
Да, а вот как все-таки бороться самой оппозиции? За кого ей бороться? Вот есть условные там 80%, может быть, меньше будет, которые за Крым, аннексированной Россией, и есть там что-то в порядке 20%, которые против. Ну, не все они, может быть, либералы и демократы, но тем не менее. Вот как с ними работать? Многие из них за единую какую-то коалицию на выборах, некоторые не очень, судя по комментариям к прошедшему съезду Яблока. Владимир Александрович, вы были на съезде Яблока.
Даже успал.
Выступили там за активное сотрудничество. Подозреваю, что будете выдвигаться при поддержке Яблока. Ну, вот что предлагается делать теперь?
Моя позиция очень простая. Я решение принял. Первое. Я считаю, что список от демократической оппозиции должен быть один. Второе. Что этот единый список демократической оппозиции нужно формировать на базе партии «Яблоко».
Почему?
Третье. Почему на базе партии «Яблоко»? По всем опросам на протяжении всех последних лет партия «Яблоко» имеет большую поддержку, чем Парнас.
Но не растет у нее рейтинг.
Не растет, потому что, первое, нет объединения на базе «Яблоко». Второе, нет активной, современной, молодой, энергичной избирательной кампании. Яблоко, вот в этом плане, я им всегда, Борис знает, я ему сам это лично говорил, на мой взгляд, они проводят вялые избирательные кампании. Вот задача этого года, объединиться всем на базе Яблока, пригласить туда всех ярких демократов с хорошей репутацией и с желанием бороться, как у меня и как у Димы Гудкова, и провести яркую, агрессивную, в хорошем смысле, запоминающуюся избирательную кампанию. И тогда у меня нет никаких сомнений, что те 3-4 миллиона голосов, которые нужны для формирования фракции в Госдуме, а на самом деле, чем ярче будет команда и чем ярче будет кампания, тем больше будет голосов, и можно биться и за 10, и за 15% голосов, мы получим первый успех, и впервые с 2003 года в Государственной Думе будет демократическая оппозиционная фракция. Что касается, что говорить тем 85%, которые сейчас за Путина, и тем 15%, которые за демократов, то совершенно очевидно, что в 90-е годы, у нас в конце 90-х был восстановительный рост на базе советской промышленности. Следующие 10 лет у нас был рост на базе высоких цен на нефть. Сейчас и тот источник роста, и тот источник роста исчерпаны. Единственный путь, каким Россия может начать расти, это улучшение бизнес-климата, защита частной собственности, защита конкуренции, предпринимательства, активности людей. Для этого нужны энергичнейшие меры по улучшению делового климата в стране, по защите собственности, по разрушению монополий, по открытию страны, по снятию санкций, по независимой судебной системе и по перенаправлению ресурсов страны с оборонки и полиции, и ФСБ, и от бюрократии, на которые сейчас уходит 40% федерального бюджета. Я вот сейчас всем хочу назвать цифры, люди не отдают себе отчета. Бюджет 2016 года, 21% оборона, 16% нацбезопасность, 7,5% бюрократия. В сумме это примерно 38-39%. При этом расходы федерального бюджета, образование, здравоохранение, наука, культура и спорт 7,5% в сумме. В три раза меньше мы тратим на спорт, образование, здравоохранение, науку и культуру, чем только на одну оборону. Так вот, страна воюет в умах, на самом деле, а не по факту. Так вот, что обещает и что должна обещать демократическая оппозиция на выборах в Госдуму? Программа развития страны, быстрого развития страны. Мы знаем, как это сделать. Основные моменты я уже назвал.
А я думал, вы пообещаете мир.
Мир это главное, потому что мы не достигнем снятия санкций, открытия экономики, инвестиций, экономического роста, если мы не решим проблему с Украиной, если мы не уберем санкции и не установим мир.
Борис, ну что, может быть, тоже пару тезисов понятных людям, собственно, за что вы собираетесь бороться, скажем, формируя вот такой список вместе уже с Владимиром Рыжковым, с Дмитрием Гудковым и, надеюсь, с какими-нибудь другими политиками.
Тезис очень прост. Во-первых, мы готовы разговаривать в том числе и с теми, кого относят к этим условным 85%, потому что я совершенно уверен, хоть у них вы за инфляцию, вы за высокие цены, вы за огромные военные расходы, вы за продолжение конфронтации со всем миром. Отнюдь не все из них ответят положительно. Многие скажут, да, конечно, мы против этого. Вот, и мы будем объяснять, что мы тоже против этого, поэтому мы считаем, что надо менять политический и экономический курс, что сегодняшнее состояние экономики – это ее ответ на российскую политику. Поэтому разговариваем только с теми процентами, которые против, но и с теми 80%, которые якобы за, хотя тоже здесь, как я уже говорил, условно все рейтинги. И одно дело – это гордо сказать, отвечая на вопрос, да, я очень рад тому, что мы присоединили Крым, а другое дело – это сказать, а хочу ли я, чтобы у меня были проблемы на работе, чтобы повышались цены в магазине, зарплаты не хватало на жизнь, чтобы были бы небольшие пенсии. Но это ведь все связанные вещи. Именно это я объясняю всем, только могу. И я думаю, что людей таки достаточно много будет, которые постепенно будут понимать эти вещи. Вот самое главное, на мой взгляд, что надо говорить гражданам во время избирательной, что мы, Яблоко, это партия мира, что мы считаем необходимым прекратить воевать в Сирии, прекратить воевать на Украине, прекратить поддерживать сепаратистов, прекратить конфронтацию с миром. Это тогда поможет добиться и ограниченных расходов, и снятия санкций, и отмены этих безумных антисанкций, которые ни к чему, кроме роста инфляции и подорожания продуктов, не привели, и к появлению денег, которые можно было на медицину, на образование, на социальные программы, на дороги, на жилье для очередников и другое. Уверяю вас, вот разговаривая с гражданами в таком ключе, мы добьемся гораздо большего, чем объясняем общие понятия о том, что мы за то, что было разделение властей, за свободу слова.
Хорошо.
Мы за независимый суд для чего? Для того, чтобы в суде можно было добиться справедливости, и зависимо от того, например, со сколь богатым или могущим ты состязаешь. Иначе завтра у тебя отнимут твою собственность, ты не сможешь ничего нигде добиться.
Хорошо, у меня вот какой вопрос. Я хотел все-таки о некоторых вещах, разделяющих сторонников демократии и европейского пути. Вот на Яблочном съезде так и не прозвучало, жалуется, например, Михаил Касьянов, ответа: конкуренты, партнеры или союзники, да? Все-таки это разные вещи. Яблоко заявляло, что они с Парнасом конкуренты, но союзники не записало. Можно ли с такой вот платформой все-таки найти общее и пригласить представителей партии Народной Свободы, демократической коалиции, Навального, с которым было много ссор, как с националистом у Яблока, внутрь этого списка? Ну, Навальный не может сейчас баллотироваться, скажем, но его сторонников. Владимир.
Ну, у меня, как вы знаете, Михаил, серьезные счеты к Михаилу Касьянову и к его соратникам за Республиканскую партию России. Но я считаю, да, надо приглашать. То есть мой ответ очень простой. Он, может быть, кажется примитивным. Я понимаю, что сложно этого достичь, но к этому надо стремиться. Я считаю, что Парнас не должен выдвигать свой список в этом году. Он не должен выдвигать своих кандидатов в конкуренцию кандидатам Яблока в одномандатных округах и тем самым рвать голоса. И нужно провести переговоры. Я не знаю, как Борис это видит, он сейчас скажет. Нужно провести переговоры о формировании единого списка на базе Яблока как более привлекательной и более рейтинговой на сегодняшний день партии, с включением туда кандидатов от Парнаса.
Гарантии, чтобы не обманули, должны быть?
Гарантии, чтобы не обманули, ну давайте, пусть они подпишут письменные соглашения, пусть они подпишут договор. Я вообще, моей гарантией, как правило, является данное мной слово. Если этого недостаточно, а я в своей жизни столкнулся с тем, что этого оказывается недостаточно, то несложно подписать политический договор, как это делают во всем мире, в той же Германии, когда создается коалиционное правительство, и в других странах.
Борис, что вы ответите?
Мой ответ очень простой. До тех пор, пока мы все заявили об участии в выборах, и мы и Парнас, мы, естественно, это просто потому, что так устроена избирательная
система. Да?
Но я тоже надеюсь, что нам удастся собирать на базе Яблоко единый список. Я надеюсь, что нам удастся договориться о разводке в одномандатных округах, о том, чтобы не было кандидатов от Яблока в одном и том же округе. Я надеюсь, что мы точно договоримся о том, чтобы не было никаких взаимных нападок. Если Парнас вообще не будет составлять свой список, но мне кажется, что это было бы хоть правильное бы решение, вы всех значимых его союзников кандидатов можно было бы вполне включить в список Яблока. Не столь сложны те условия, вот которыми мы это сопровождаем. Вот что мы точно не сможем сделать, это там то единый партий, уважаемый Михаил Михайлович Касьянов, Потому что для начала она будет месяца 3-4 создаваться после претензий Минюста, потом ее не зарегистрируют. Или зарегистрируют в сентябре. Или если мы пытаемся это сделать, то выяснится потом, что вновь созданная партия не имеет парламентской лицензии, не может никого выдвигать без сбора подписей, в чем тоже никто не заинтересован. Поэтому я думаю, что надо идти к этим отношениям, продолжать переговоры. Вот ведет Лев Шлосберг. В этих переговорах, я думаю, что Владимир Рыжков это прекрасно сам знает. Надеюсь, что успех будет достигнут. Мы сделаем все возможное для того, чтобы максимально были объединены наши усилия.
Борис, я вынужден все-таки минуту у вас отнять. Я хочу спросить все-таки, как с Ходорковским, с его проектом «Открытые выборы», что вас разводит? Эти вопросы, собственно, задают многие, и Сергей Алексашенко вот в своем блоге. Собственно, только не говорите о том, что было 20 лет назад, а вот сегодня.
Нет, я не говорю о том, что было 20 лет назад. Мы просто считаем, что наши кандидаты не должны принимать помощь от этого проекта, что называется, хоть больше достанется остальным. Я не понимаю, почему такое вообще серьезное волнение по этому поводу, тем более, что, насколько я знаю, речь у Михаила Борисовича идет там о 2-3 десятков, он выражается, молодых и неопытных кандидатов, будут учить, как вести избирательную кампанию. Нас учить не надо, мы знаем, как вести избирательную кампанию. У нас люди, как правило, опытные. Я не вижу тут никаких проблем, я не вижу какого-то повода для какой-то серьезной порчи отношений и так далее. Ну, просто, что называется, прозвучала мысль о том, что люди из Яблока уже обратились. Мы ничего не знаем о таких людях, что они уже обратились. Но мы говорим, что те, кто будет баллотироваться от Яблока, будут делать этим от уважаемого Михаила Борисовича. Да, собственно, он, по-моему, тоже к нам не обращался с настойчивым вообще навязыванием своей помощи. Этого просто не было. Я не вижу тут предмета для серьезной дискуссии.
Спасибо Борису Вишневскому. И я хочу тогда как-то проверить, собственно, этот тезис. Нужен Ходорковский в предвыборной кампании или не нужен? Ну, мы попробовали выйти на улицу и спросить людей. Давайте посмотрим опрос и с Владимиром уже обсудим.
Как вы относитесь к поддержке российской оппозиции Михаилом Ходорковским?
Отрицательно.
Почему так?
Ну, потому что Ходорковский, я считаю, враг России.
Настороженно. Что он олигарх и вообще неправильно нажитые доходы, а отсюда он занимается защитой этих доходов своих.
Скорее отрицательно. Просто они хотят, вот, как на Украине, чтобы вот устроить в России такой бардак. Вот на отношение к России.
То, что он там поддерживает, он неприличный человек. Ему так отнесли, к нему отнесся хорошо Путин, и вот он, пожалуйста. Ну, в общем, вот так.
Ребят, я человек уже пожилой, я отрицательный. Потому что у меня все на глазах у меня было, все 90-е годы. Ну и потом, парень, если ты хорошо, то тебя помиловали, все, к маме отпустили, чтобы с мамой повидаться. Мимо мамы поехал туда, и что начинаешь опять там оттуда вякать? Ва-ва-ва-ва-ва. Что это оттуда вякать-то? Уж вякать тогда здесь, приходи сюда, вот приходи, как ребята собираются, приходи с ними, выступай.
Ну, конечно, он делает шаги, чтобы у нас в стране было все намного лучше. Я за оппозицию и против действующей всей власти. Против всех жуликов, воров, президента и прочее.
Ну вот это был опрос на улице Москвы. Мы ничего не придумывали, не вырезали. Вот кто за это время, так сказать, попал на камеру, кто не рискнул говорить, вот они сказали. Владимир, значит, все-таки что-то с пропагандой против Ходорковского у режима Путина удалось очень неплохо.
Ну да, похоже так, потому что вы же не резали, не монтировали.
Нет,
все, что люди, и такие типичные вот эти штампы или клише, которые сложились, они все были высказаны. Может быть, в этом и проблематика. Может быть, поэтому Яблоко и опасается. Вот, учитывая вот такие настроения довольно массовые, которые сейчас прозвучали. Вот, я не знаю, вот Борис сказал, что я знаю детали переговоров, это правда, детали переговоров мне известны, но я не знаю, что там у Яблока с Ходорковским, вот честно говорю, я не знаю.
Такое впечатление, что ничего просто.
Вот, в чем там острота отношений, я, честно говоря, не знаю и не готов это комментировать.
Хотя, в некотором смысле, выглядит забавно, когда какой-нибудь депутат, предположим, где-то в Сибири, состоящий в справедливой России, видимо, уставший от этого, да, вдруг заявляет, что он больше не хочет, ну, фактически, быть в этой справедливой России, да, пойдет на выборы с помощью Ходорковского. Может быть, в этом тоже есть что-то неплохое, просто
если
это по кругам, то
вот, смотрите,
плохо было бы, если бы кандидат Ходорковского пришел в ваш округ, например. Володя.
Конкурировать со мной?
Да.
Да, ради бога. Я конкуренции не боюсь.
Так.
Я даже придерживаюсь такой точки зрения, что чем больше у меня соперников, тем лучше.
В том числе и демократических?
А, любых.
Ох, вам устроят демократов.
Ради бога, пусть устроят. Будет интереснее. Так вот, во-первых, Ходорковский гражданин России. И российский закон не запрещает ему финансировать, если он это считает нужным, у него есть на это деньги, кандидатов на российских выборах. Так или нет?
Пожалуйста.
Тогда в чем вопрос? В чем нарушение закона? Это раз. Второе. Лично я отношусь к Михаилу Борисовичу на протяжении всей своей жизни исключительно как с уважением. И я его очень давно знаю лично, где-то, я думаю, с середины 90-х годов. Он помогал нам в Барнауле, это уж я для своих земляков говорю, он помогал нам в Барнауле открыть один из первых и самых крупных в России центров Федерации интернет-образования, где учили учителей обращаться с современными информационными технологиями. Вот. И это было на базе Алтайского госуниверситета, и я ему бесконечно благодарен за то, что вот он на Алтае у нас активно работал проект «Открытая Россия», мы проводили семинары, привозили замечательных экспертов в Белокуриху. Поэтому он очень много доброго сделал, в том числе для моей малой родины, для Алтайского края. Я к нему отношусь с исключительным уважением. Что касается кандидатов, ну каждый пусть сам решает, просить Михаила Борисовича о помощи, либо не просить Михаила Борисовича о помощи. Что касается их отношений с Яблоком, я просто не знаю, в чем там камень преткновения. Вот просто не знаю. Я бы рассказал, но я просто не знаю.
Хорошо. Тогда еще один вопрос. Это среди оппозиционеров есть достаточно интересная группа людей, которые считают, что на выборы вообще не надо ходить. Ну, вот в частности, мы тут сегодня видели в Фейсбуке Александр Морозов, известный политолог.
Который сейчас в Праде, кажется.
Он в Германии. В университете работает. Он говорит, что не понимает, зачем рваться на путинские выборы, политическая мобилизация, возможно, и без выборов, ну и прочее, прочее. И вообще, какие цели может ставить оппозиция в связи с выборами? Как ее представители могут связывать думские выборы с дальнейшим политическим процессом? То есть, как это связано с желаемым демонтажем путинского режима?
Вот бывает такая мизансцена, когда два бесспорно умных человека, вот как мы с вами сейчас, Михаил, смотрим друг на друга, один недоумевает, ну как ты можешь быть таким бараном и не понимать элементарных вещей? А тот, кто сидит напротив меня, смотрит на меня с таким же выражением лица, ну как ты можешь быть таким бараном?
Я очень хотел, чтобы Морозов принял участие в передаче,
и не понимаешь, что таких...
но у него лекция.
Вот, да,
а
вот,
коротко
вот,
он сформулировал, знаете, да, как свою позицию?
Да.
Он сформулировал ее так. Надо пропустить эти выборы.
Да. Так вот, Морозов, это же умный человек. Ну вот уже
голова.
Нет сомнений. Да, Морозов это голова, ему палец-то в рот не клади, как Бриану, да? Вот как он, профессор, который преподает, чему-то учит, не понимает и не знает элементарных вещей, что в сотнях случаев авторитарные режимы, это написано во всех книжках, падали после поражения или после надлома на парламентских выборах. Неужели он этого не знает? Неужели он не знает, что с этого начались перемены в ГДР?
Ну, 15% в 89-м
году. Одну секунду.
Для победы.
Неужели он не знает, что с этого начались перемены в Белграде? Неужели он не знает, что с этого начались перемены в Тбилиси? Неужели он не знает, что с этого начались перемены на Украине в 2004 году? Я могу продолжать бесконечно, съедая время этой программы, показывая, как именно выборы, как переломный момент, влияют на политику страны. До чего далеко ходить? 11-й год, болотная Сахарова. Если бы в тот год демократы, прислушиваясь к Александру Морозову, вообще не обсуждали бы выборы, не призывали бы людей ни к чему. Кто-то за голосование тогда призывал, кто-то, как мы, призывали голосовать против всех. Но мы активно обсуждали выборы. Выборы были важным фактом нашей политической жизни и нашей политической
и
дискуссии.
Фальсификация
и фальсификация. Если бы мы этим не занимались, то не было бы ни Болотной, ни Сахарова, ни возврата хоть кривых, но выборов губернаторов.
Не
возврата одномандатных округов. Я хочу напомнить, что выборы губернаторов, да, кривые. Одномандатные округа, да, лепестковые. Значит, еще целый ряд реформ. Свободная регистрация партий, да, кривая, потому что Навальный до сих пор не может зарегистрировать. Это заслуга Болотной и Сахаровой. Я напоминаю тем, кто забыл об этом. Болотная и Сахарова привели к тому, что начались реформы Медведева, и мы получили хоть что-то в результате своего активного отношения к выборам. Поэтому, Михаил, вы знаете мою позицию на протяжении 25 лет. В выборах обязательно надо участвовать. Если мы действительно хотим изменить что-то в стране, если мы хотим изменить
изменить политический курс, в выборах надо участвовать, понимая, что они будут фальсифицироваться, понимая, что будут вбрасывать, понимая, что будут переписывать протоколы, протыкать шины, разбивать стекла наших машин, запугивать наших агитаторов. Это все будет. И я вот только что столкнулся, мне сорвали традиционный экономический форум на Алтае типичными методами чекистов. И, Михаил, вы при этом присутствовали, да? Я все это понимаю. Но отказываться от важнейшей инструмента политической борьбы, от важнейшего события, которое завершает политический цикл и начинает следующий политический цикл, это просто быть импотентом. Я не говорю интеллектуальным, я очень уважаю Александра Морозова, он наверняка в 100 раз умнее меня. Но в данном случае, с моей точки зрения, он предлагает совершеннейшую инфантильную чушь. Жаль, что он не может ответить, но, может быть, ответит письменно.
В Фейсбуке точно ответит. Да. Владимир, последний, пожалуй, вопрос, но очень важный. Мы, когда обсудили вот сейчас политическую ситуацию в России, мы видим, что ухудшается экономическое положение, падают рейтинги правящей партии постепенно. В общем, некие неприятности налицо. Закручивание гаечек тоже происходит.
Это связанные вещи.
Вот нет ли риска обострения на этом самом внешнем фронте, которые у России существуют? Замороженная война с Украиной, Крым захваченный, в Сирии бог знает, что творится. Вот пойти на такую какую-то военную авантюру как раз в разгар выборов и на белом коне с партией «Единая Россия», с Путиным, Медведевым обскакать всех.
В смысле, какая-то маленькая победоносная войнушка?
Да, еще одна.
Коротенькая, на пару месяцев?
Или продолжение того, что было? Есть такой риск?
Не, риск какой-то мелкой заварушки есть, потому что действительно, мы знаем классический кейс гранаты, да, когда, так сказать, на маленькую страну, даже бог знает где находящуюся, разбомбили и в нужное время, нужными бомбами. И президент переизбирается на новый срок. Такое может быть. Но в какую-то полномасштабную уже четвертую по очереди авантюру я не верю, потому что уже сейчас и Крым, и восток Украины, и Сирия, все три вместе взятые, уже подрывают экономическую стабильность. Уже сейчас расходы на Крым, восток Украины и Сирии уже сейчас неподъемны для бюджета и для экономики. Уже сейчас из-за этого идут секвестры, уже сейчас из-за этого растет дефицит бюджета, уже сейчас это начинает создавать излишнее напряжение в экономике. Поэтому нет, мой ответ нет. Напротив, на мой взгляд, развитие событий в Сирии показывает, что Владимир Путин и Кремль, и здесь я, кстати, поддерживаю полностью, ищут там мирное решение, ищут там возможность прекратить гражданскую войну, начать политический процесс, перенаправить общие усилия против исламского государства. То есть я, скорее, здесь позитивно настроен. Мне кажется, что четвертой военной авантюры не будет. Ставлю на это 90 против 10.
А что же тогда они людям скажут? Что же они скажут в ситуации, когда
великая дипломатическая победа в Сирии, российская внешняя политика одержала очередной триумф, и в значительной степени это будет действительно правдой. Вот это и будет сказано.
Что касается... И будет сказано, вы за это заплатили?
Ну, это будет подразумеваться. Но я думаю, что я не исключаю, что в ближайшее время они все-таки попробуют заняться экономикой, потому что экономика сейчас выходит на первый план, и все больше и больше для власти становится главным вызовом.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Владимир Рыжков. Ну, я так понимаю, что теперь участник яблочного политического проекта, так? Владимир.
Я бы предпочел его назвать совместным политическим проектом.
Совместного политического проекта Владимира Рыжкова и партии «Яблоко». А партию «Яблоко» у нас в эфире представлял Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Федерального бюро партии «Яблоко». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.
Mm-hmm.